Хорнада седьмая. О том, как сеньор Хорхе Новерадо играл с нами в старинную игру. Паренька этого я сразу приметил, как только мы во двор въехали. То есть не совсем, чтобы приметил. Темно уже стало, ночь совсем. А факелы, известное дело, шага на два тьму прогоняют, а дальше чернота вроде бы как сгустком идет. Так что я все больше угадывал. Да и что угадывать? Бывал я в таких замках. И в Кастилии, она ведь в честь замков и названа. И в Италии, там крепостей таких хоть ослом моим ешь. Этот-то замок, Анкора, по сравнению с ними совсем скорлупка. Ну, двор, понятно. Стражники в кольчугах, слуги с факелами. Все мрачные какие-то из-за темноты, видать. Ну и паренек этот возле самого крыльца, что ко входу в донжон идет. Стоит себе такой невысокий, худой, узкоплечий, плаще до пят и лобастый. Хоть сейчас бодаться начинай. А нас с доном Хорхе понял я уже, что это Новерадо не просто сеньор, а дон. Зря, что ли, замком владеет. Увидел, дернулся и вперед аж побежал. А мы как раз с содров наших слазили.
Сеньор Новерадо.
Громко так испуганно.
Отец, что случилось?
Заведено так у благородных, родители полным именем титуловать. А дон Хорхе ласково так его по плечу. Случилось? Не думаю, все это к добру. Познакомься с гостями, Инесса.
Кто?
Он, она. К нам поворачивается, а глаза испуганные почему-то. Огромные такие глаза, темные, утонуть можно.
Извините, благородные сеньоры, просто гости к нам жалуют так редко.
Инесса, улыбается сеньор Новерадо, моя единственная дочь. А это... Ведь почему я перепутал? Темно, потому что, опять же, плащ, и на голове у него, у нее, то есть, шапочка какая-то дивная, не носит у нас таких. Ну, поклонились. Дон Салада чуть ли не в пояс согнулся, а после в донжон замковый пошли. А покуда по ступеням вверх карабкались, я все понять не мог, отчего они дом себе не выстроят. Кто же это сейчас в донжоне живет? Соседи у них буйные. Так ведь нет вроде тут никаких соседей. Пока за стол садились, пока ужинали, я все молчал больше. Обычное дело, не понимаешь чего, молчи. А тут много вокруг непонятного было. Бедно очень. Стены каменные, только в зале круглом, где стол накрыли, побелка. Ну, бедность — дело привычное. Да только тут странная бедность какая-то. Стены голые, а на них оружие в каменьях цветных, да ковры тоже цветные. Ну, по оружию это больше Дон Салада вкупе с сеньором Рохасом знатоки. То-то они от меча к мечу кидались. А вот с коврами... Возили мы такие из Алжира, будь он не ладен, хуже с Сицилии, из Берберии, из Туниса. Да за дюжину ковров таких можно целый дом построить. А тут их не дюжина, больше. И гобелены, эти мы из Прованса к нам сплавляли. А на гобеленах рыцари в шлемах, дамы в платьях старинных. Дали бы мне их, так я за месяц дона Хорхе особняк в центре Севильи купил. На морской улице, скажем, возле самой Херальды колокольни. Ну да не мое это дело. Живут и живут. У тех, что самые благородные, свои причуды. Только вот не все это оно непонятное. За столом сидим, дон Салада с лицензиатом толстячком в два голоса чего-то рассказывает.
А я их и не слушаю. За хозяином до сеньориты Инессы незаметненько так послеживаю. Они, ясное дело, вежество свое кажут, улыбаются, кивают даже. А в глазах...
Вроде бы как заглянул к папаше Малинилью на двор его постоялый настоящий великан. Влез в комнату, на пол сел, головой в люстру уперся и стал бы про дела свои великане излагать. Так что и вправду дивно. Тем более дон Салада молодцом себя держал. Людоедов с великанами этими в стороне оставил и все больше про войну с маврами рассказывал. Да про Малагу, да про старого короля Хуана, да про короля Энрике, при котором смута была. И про нашу Изабеллу, конечно. А дон Хорхе с дочерью все переглядывается. А Инесса, то есть, понятное дело, сеньорита Инесса, губку так закусывает, волнуется. К ужину она переодеться успела, и вновь я удивился. Ну где так одеваются? Платье длинное, до горла самого, на голове шапочка, но уже другая. Совсем маленькая, бисером шитая. Или я не знаю, чего дамы с девицами нынче носят. Такое платье вкупе с шапочкой только на гобеленах, что на стенах здешних висят, и увидишь. Ну и это не мое дело. Тем более покормили славно, и венцо неплохим оказалось. Только перца много, и в мясе, и в вине. Ну прямо рот горит. И перец мы тоже возим, из Леванта самого. Прав, толстячок, незаменимый я человек. А как поели, как руки розовой водой ополоснули, а вода-то в миске серебряной, встал Дон Хорхе. «Дорогие сеньоры, должно мне пригласить вас в опочивальне, дабы отдохнули вы от пути долгого. Но ежели желание ваше будет, то посидим мы еще у огня и предадимся славной беседе. Ибо скажу еще раз, давно в замке моем гости не появлялись, и ценно для меня каждое слово ваше». Переглянулись мы с сеньором Рохасом, потом с рыцарем моим. Устать мы, конечно, устали. Один петух, Василиск, чего стоил. Ну, вроде как отдохнули уже. И решили мы остаться, у огонька посидеть. Слуги смурные, они тут слова не скажут. Стол разобрали, унесли, а мы в кресло сели. То есть они все сели, а мне табурет достался. Ну, табурет так табурет, мы люди простые. А вот что Дон Хорхе дочь свою услал, жалко, я бы на нее еще поглядел. Ведь некрасивые, лоб в пол лица, губы маленькие, щеки какие-то впалые. Но ведь человек — это не лоб и не губы. Было в ней что-то. Недаром заметил я, те, что самые благородные, никакой красоты не имеют. Зато есть в них что-то этакое, даже не знаю, как назвать, порода, что ли. Вот наша королева Изабелла. Точно, вот кого мне синьорита Инесса напомнила. Ее, королеву нашу. Лицо, конечно, другое. Лоб разве что тоже большой, но все вместе. Или родственница какая? А почему бы и нет? У этих Тростомара родичи пол Кастилии. Может, и я тоже родич. Так что сижу я на табурете, об Инессе лобастой думаю, о королеве думаю, в огонь смотрю. Большой очаг, чуть ли не быка зажарить можно. Остальные по-прежнему о жизни толкуют. То есть Дон Салада и Толстячок толкуют, а хозяин наш Дон Хорхе, тот больше слушает. Кивает. Наконец подзывает слугу, кубок серебряный с блюда берет, губам подносит. И нам покупку. А там вино подогретое с пряностями разными. Пьем. Ставит Дон Хорхе кубок обратно на поднос, слуге ладонью машет, мол, шагай отсюда. А сам встает, к очагу подходит. Молчит. Долго так молчит. Затем к нам поворачивается. «Много дивного рассказали вы мне, сеньоры. Редко тут гости бывают. Так что мало мы с дочерью моей знаем о том, что деется за горами. Скажу больше. По причинам неким в замок наш попасть очень трудно. Невозможно почти. Вы же и меня встретили, и в замок въехать смогли». И снова молчит. Опять загадка. Наверное, разбойников тут пруд пруди, потому и не доехать до анкоры этой. Ну и повезло же нам. А Дон Хорхе подумал еще чуток, улыбнулся, бороду своей черной рукой тронул. «Полно об этом. Хочу предложить вам, дорогие сеньоры, сыграть в некую старинную игру. Суть ее вот в чем состоит. Каждый из вас расскажет случай, самый необычный в вашей жизни. Под необычным, разумею я, не случайность житейскую, а то, что истинной загадкой для вас осталось и разумом объяснено быть не может. Мы же все вместе выслушаем и решим, чей случай самым удивительным покажется». И вновь мы переглянулись. «Не люблю я откровенничать, душу выворачивать, но ведь сейчас вроде бы не о душе речь идет». Переглянулись, согласились. А Дон Хорхе меж тем продолжает. «Играем же честно, сеньоры. Пусть лучше промолчит кто, ежели рассказывать не пожелает. Не стану говорить, что выдумывать в такой игре не должно». «Ну, это понятно». Дон Салада мой весь подобрался, вперед подался, чуть с кресла не свалился. Сеньор лисенциат ради такого случая окуляры на переносицу нацепил. С него и начали, сеньора Рохаса. Поерзал толстячок в кресле, ручки свои пухлые потер. Сказать я вам сперва должен, сеньоры, что как человек к наукам склонный, не разделяю я суеверия веков минувших, ровно как века нынешнего. И право, смешно мне слушать тех, кто увлекается поиском камня философского или же будущность по звездам определяет. Но был все же случай. Помолчал, вновь ручки свои потер, пальчиками покрутил. Гостил я как-то в городе Болонье, в университете тамошнем, старейшем во всем мире христианском. Как-то пригласил меня к себе сьер Америго Ботильери, человек весьма ученый, однако, увы, все свои средства тратящий на смешное суеверие, называемое алхимией. Был он учеником знаменитого Базилия Валентина и, как говорили, знался самим Агриколой, который жил в Болоне незадолго перед тем. Пятеро нас в его доме собралось, причем все люди достойные, достаточно в делах этих понимающие. И когда в очередной раз изъяснили мы сьеру Ботильери свое мнение к алхимии относящейся, предложил он поразить нас неким опытом.